Итак, мы продолжаем наше изучение Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Бо». Это она начинается в книге «Исход», 10 глава, первый текст, где Господь говорит Моисею: «Войди к фараону, ибо я отягчил сердце его». Мы уже говорили, исследуя прошлую недельную главу, о том, что означает то действие Божье. «Я отягчил сердце его и рабов его, чтобы явить между ними сии знамения». Господь ставит цель сделать из фараона и его приближенных, в частности, этих жрецов, которые управляют Египтом, Господь ставит цель сделать из них, можно так сказать, зрелище для всего мира, чтобы люди всего мира убедились и увидели, что происходит. И таким образом имеет место три последних казни: саранча, тьма и последняя, перед которой Бог приказывает израильскому народу, повелевает своему народу сделать паузу и приготовиться к очень важному событию. Так начинает он, Моисей, описывать это в 12 главе. «Месяц сей да будет у вас началом месяца, первым да будет он между месяцами. Скажите всему обществу Израилеву: в 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». Какая-то такая необычная пауза перед самым последним апогеем сражения, перед заключительной битвой. Вот, наконец, фараон и его люди, его слуги, все в Египте, враги Египта, Израиля, они будут повержены. Нет! Почему-то Господь делает остановку и повелевает израильтянам взять агнца, приготовить его, 4 дня ждать. В этом есть определенный Божий план. Вот почему египетские казни не являются просто актом отмщения или воздаяния, они являются чем-то большим. Вот этот ритуал, который должны совершить были все израильтяне: взять агнца и сначала подождать 4 дня. Почему так? А очень просто. Господь хотел дать время, чтобы все могли принять участие в этом ритуале. Это не был исключительно ритуал для евреев. Об этом нам конкретно сказано в конце 12 главы, в 43 стихе. Смотрите. «И сказал Господь Моисею Аарону: вот устав Пасхи, никакой наплеменник не должен есть ее». Это с одной стороны. 47 текст. «Все общество Израиля должно совершать ее». Тоже понятно. Но дальше написано: «Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежение во всех мужеского пола, и пусть он приступит к совершению ее». Теперь понятным становится, почему дано было 4 дня. Для египтян это, конечно, было особым испытанием. Несмотря на то, что, конечно же, мы уже неоднократно подчеркивали, даже всеми этими чудесами Бог обращается не только к израильтянам, но и к египтянам, но, конечно же, для египтян это испытание было весьма тяжелым. Для всякого человека, который далеко заходит в каком-то отступлении от Бога, всякий возврат к Богу является тяжелым. Но несмотря на это, мы видим, что многие египтяне откликнулись на этот призыв. 38 текст исхода 12 главы говорит нам о том, что множество разноплеменных людей вышли с ними. То есть мы видим, что после 9 казней народ, определенные люди из народа, начинают понимать, кто есть кто, и начинают делать выбор. Вот почему множество разноплеменных людей так и вышли из Египта. Посмотрите, что должны были сделать египтяне и как Господь относится ко всякому принимающему участие в пасхальном ритуале. Написано: приступит к совершению ее, в 48 тексте, после обрезания, и дальше смотрите, и будет как природный житель земли. Один закон да будет для природного жителя и для пришельца. Это очень важный текст. В этом тексте заложен очень важный принцип. Принцип спасения по Ветхому Завету. И говоря о Ветхом Завете, я здесь не употребляю это как название книг Торы, пророков и Писаний, а употребляю это слово в том понимании, как это понимал Павел, говоря о Ветхом Завете как о служении во святилище, служении прообразном. Это очень важный богословский момент. Потому что расхожим является мнение о том, что согласно Ветхого Завета спасение давалось только евреям. Правда, только евреям. Но если человек хотел принять истину Божью, хотел уверовать в Бога, никакой проблемы. Должен был обрезаться и принять Пасху. И в этом случае он становится как природный житель земли. Богословы называют спасение или сотериологию, как правильно это сказать научным термином, Ветхого и Нового Завета, различают их по двум характеристикам. Сотериология Ветхого Завета – это центростремительная сотериология. Тогда как сотериология Нового Завета, она центробежна. Что здесь имеется в виду? Согласно Ветхого Завета, человек должен был оставить свою национальность и стать природным жителем Израиля. Причем никакой дискриминации не допускалось. У нас четко написано в 49 тексте о том, что один закон для природного жителя и для пришельца. Один. Никакой разницы между тем, кто пришел и стал иудеем из другой национальности, или он родился иудеем, никакой разницы нет. Но хочешь спастись, оставляй свой народ и становись частью израильского народа. Так, например, сделала Русь, моавитянка, которая уверовала в Бога в своей, через свою свекровь, Наоми, когда и говорит ей: «Твой Бог – мой Бог, твой народ – мой народ». То есть она тем самым заявляет: «Я более уже не называю себя моавитянкой». Согласно Новому Завету, где сотериология центра бежна, уже здесь нету вот этого вот национального центра. Уже не будет в Новом Завете Иерусалима с храмом. О чем, кстати, говорит Иисус в разговоре с самарянкой, которая спрашивает: а на каком месте поклоняться правильно? Там, где вы поклоняетесь, или там, где мы на горе Герезим? Иисус ей говорит: конечно, вы поклоняетесь сейчас неправильно, ибо спасение от иудеев. Он это подчеркивает. А дальше говорит: наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и в истине. То есть вот в этом разница между спасением или сотериологией Ветхого Завета и Нового Завета, где в Ветхом Завете необходимо было центрироваться и группироваться вокруг Израиля. Вот почему Господь создает свой народ как определенным образом закваску, которая должна была привлечь все народы к себе. В Новом Завете это все происходит уже не на географической таком пространстве, а в духе и истине. Это существенная разница, которую мы можем с вами видеть вот здесь, изучив, что такое Пасха, что такое пасхальный ритуал. Хорошо, разобравшись с тем, кто принимает участие, поняв, почему 4 дня дается перерыв для того, чтобы все, кто уже задумался, все, кто уже видели эти казни, эти язвы, могли теперь сказать: вот это для меня шанс. В чем заключается шанс? А шанс очень простой. Если ты не хочешь, чтобы у тебя первенец умер, ты должен этого агнца взять, и он у тебя умереть должен. Все просто. Только поверь Богу, что если агнец у тебя умрет, то твой первенец не умрет. Это еще один важный фактор, потому что очень многие христианские богословы говорят о том, что Ветхий Завет, даже в понимании, которым мы только что говорим, в понимании Павла, в понимании Завета, предусматривает спасение делами. Отнюдь нет. Здесь мы видим, что дел-то особенно никаких. А самое главное – вера в то, что смерть агнца избавит от смерти первенца. Но для египтян это было вдвойне тяжело. Почему вдвойне? Во-первых, потому что, читая в предыдущих недельных главах, мы знаем, что египтянам пастухи неприятны, и поэтому фараон их поселил туда, в болотистую дельту Нила, там, где египтяне не селились, потому что на этой болотистой почве нельзя было выращивать пшеницу, а пасти скот там как раз самое милое дело было. Даже в ту засуху, которая была во время того, как Израиль пришел к Иосифу в Египет, там все-таки хватало еще какой-то травы для тех овец, которые привыкли даже в хорошее время есть сухую траву с этой горной степной местности земли Ханаанской. В любом случае, египтяне не любили скот. И овца для Египта, для египтянина, это было что-то весьма противное. И вот египтянин, чтобы уверовать в Бога после всех этих чудес, вот поэтому этих чудес было столько много. Не просто там сделал одно-два чуда, а Бог знал, что вот эти казни, они должны уже настолько потрясти разум египтянина, что он возьмет этого агнца, к которому раньше не притрагивался, и так и зарежет. Но еще и вторая проблема для египтянина была. Проблема заключалась в том, что надо было кровью косяки дверей помазать. Ну, написано, конечно же, нам о том, что «я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд». И будет у вас знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет более губительной язвы, когда буду поражать землю египетскую. В этом тексте есть два очень важных момента, на которые необходимо обратить внимание. С одной стороны написано «пройду мимо вас». Вот это выражение «пройду мимо» или глагол «пройти мимо» на иврите «пасах». Отсюда происходит слово «пасха». Арамейское слово «пасха». Но другая сторона вопроса заключалась в том, что иудеям, вернее, евреям, которые жили отдельных, можно так сказать, гетто на территории Египта, в отдельных анклавах, очень легко было помазать косяки дверей, и так о них все и все знали. Но для египтянина помазать косяки дверей было ой как трудно. Вопрос, конечно же, не в том, что Бог слеп и не в состоянии увидеть, в чьем доме агнец заклан, а в чьем доме он не заклан. Важно было то, что всякий человек, который желал показать, во что он верит, должен был это сделать публично. Вот почему египтянину было тяжело. Публично заявить перед своими соседями, перед своими родственниками, если кто-то не верил, что вот я и дом мой хотим поклоняться Богу Всевышнему, Богу Всемогущему, Богу Авраама, Исаака, Якова, который пересилил нашего фараона. Вот поэтому для тех, кто это сделал, таким образом сберегши своего первенца, выхода другого не было, как идти вместе с израильским народом. Интересно замечается деталь о том, что израильтяне понесли тесто свое прежде, нежели оно вскисло. И квашни их, завязанные в одеждах их и на плечах их. Отсюда происходит заповедь о пресном хлебе, который необходимо было есть в воспоминании об исходе из Египта. Книга Левит конкретно нам указывает на то, что этот пресный хлеб нужно было есть на протяжении целой недели. Ничего ни у кого в доме не должно было быть квасного. Этот символ особенно становится понятным, когда израильский народ оказывается в своей земле, где начинает выращивать свой хлеб в тех климатических условиях, которые имели место в земле ханаанской. Ибо в тех климатических условиях урожай хлеба начинал собираться сразу же после праздника Пасхи. Естественно, в то время не было магазинов, куда бы могла пойти хозяйка и приобрести себе дрожжи для испечения хлеба. А закваска производилась очень просто. Мука, щепотка муки с прошлого урожая смешивалась с водой и оставлялась в углу в теплом месте, и там заводились соответствующие бактерии и микроорганизмы. Естественно, Бог говорит, мы начинаем новую жизнь, пожалуйста, ничего из прошлой жизни не оставляйте себе в углу. Вот почему сегодня, символически выполняя это, всякий религиозный иудей тщательным образом убирает свое жилище на Пасху. И многие иудеи даже просятся перед пасхальными праздниками в отпуск на 2 дня, чтобы сделать тщательно уборку и вынести остатки старого хлеба и всего старого. Это, может быть, даже и хорошая традиция, но самое главное – понимать ее духовный смысл. Для всех тех, кто вышел с израильским народом из Египта, началась новая жизнь. Вот почему месяц, который это произошло, стал называться первым месяцем. И история народа дальше в книгах исторических отсчитывается от исхода из Египта. Для нашей гафтары раввины и мудрецы предлагают нам тоже прочитать отрывок из книги пророка Еремии. И это пророчество Еремии о Египте, которое записано в книгах пророка Еремии, оно очень в 46 главе, оно очень похоже на гафтару, которая прилагалась к нашей прошлой недельной главе. Это связано с тем, что тема очень похожа, и у Еремии, и у Иезекииля есть пророчество о Египте. Однако же в этой недельной главе мы с вами увидели более, нежели казни египетские. Мы увидели, что прежде чем народ Божий собирается выходить из Египта, Бог его хочет чему-то научить. Научить самому главному элементу и понятию спасения. Спасение через жертву замещения. Именно поэтому, прежде чем умерли твить всех первенцев, Бог делает остановку для того, чтобы все, кто желает испытать спасение, могли это сделать. Вот почему мы предлагаем в дополнении к книге Иеремии, 46 глава, посмотреть на 53 главу книги пророка Исаии. Потому что именно в этой главе, которая, к сожалению, в новых Гафтара, в новых чтениях Гафтары не используется, но мы знаем, что в свое время в Израиле был трехгодичный цикл чтения Торы и пророков, и во время трехгодичного цикла успевали прочитывать все пророческие книги. Сейчас во время годичного цикла в синагогах часть отрывков из пророческих книг упускается. Исаия 53 оказалась тоже обойденной. Но к этому отрывку из нашей недели главы, к недельной главе Бо, пожалуй, Гафтара из книги Исаии, 53 глава, подходит наибольшим образом. Ибо в ней говорится об истинном Агнце, который был изъязвлен за грехи наши, мучим за беззаконие наши, который, в седьмом тексте нам записано, был истязуем и страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца был введен на заклание, и как агнец перед стригущим безгласен, так он не отверзал уст своих». Знаете, понимание Пасхи сегодня очень сильно изменилось и в христианском мире. Вот почему для нашего чтения из Нового Завета мы предлагаем посмотреть на послание Павла к Коринфянам, в частности, пятую главу из 1 Коринфянам, где Павел конкретно говорит нам о значении Пасхи и старой закваски. Написано нам конкретно в седьмом тексте. «Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша Христос распят за нас». Вот что такое истинная заместительная жертва и истинный агнец, без которого спасение вечности невозможно.